Майя Фар. Недостойная для дракона. Читает Аделина Микалюк. Пролог.
«Ксана Андреевна!» — шептала Светка, размазывая слезы вместе с тушью по бледным щекам. «Что делать?»
«Не паникуй!»
Мне пришлось говорить жестко, иначе, если я еще буду мямлить, мы точно не выберемся.
«Берите детей и закройтесь в операционной!» «Там три двери, запри все!»
Я посмотрела, как четыре медсестры повезли, повели и понесли деток в сторону операционной. А я пошла к входу в отделение. Через меня он точно сразу не пройдет, а там, глядишь, и Росгвардия подоспеет. Как назло, все врачи оказались отрезаны от нас этим ненормальным, который запер их на утренней планерке на кафедре. Я вышла из отделения, заперла дверь, ключ выкинула и встала, впервые в жизни порадовавшись своей грузной 100-килограммовой фигуре. Даже если он и стукнет меня, сразу ему мою тушку не оттащить. Прислушалась. Со стороны лестницы ничего не было слышно. Лифты он, гад, тоже заблокировал, да и деток не слышно. Даже самые маленькие поняли, что надо сидеть тихо, как мышки, и не плакали. Они здесь у нас в онкологии все такие. Почти не плачут. «Что там Светка сказала? Видела в окно, росгвардейцы уже подъехали? Дай бог успеют». Дверь с резким звуком распахнулась, и в проеме показался высокий, прилично одетый, и если бы не глаза, налившиеся кровью, с полопавшимися сосудами и странным образом кривившийся рот, то можно было бы сказать, что и симпатичный мужчина.
«В сторону!»
Он махнул мне автоматом, или что там у него было за оружие. Я в оружии плохо разбиралась, хотя и военнообязанная, но всю жизнь проработала медсестрой, последние 10 лет старшей.
«Сынок!» — решилась я пробиться сквозь пелену ненависти и безумия. «Зачем ты так? Они же дети!» «Мой тоже был ребенком!» — буквально выплюнул сошедший с ума от горя отец. «А вы его убили!»
«Так бывает, не всем можно помочь», — сказала я. И он, размахнувшись, попытался напугать меня прикладом.
«Уйди, старуха!»
— крикнул он. А я, заметив, что в окне показались тросы, решила, что осталось совсем немного, и рухнула, еще больше перегородив вход, чтобы он не смог меня оттолкнуть. Он нацелил на меня оружие.
«Уйди! Добром прошу!»
«Не уйду!» — упрямо сказала я и увидела растерянность в его глазах. И у меня родилась надежда, что все еще может закончиться благополучно. Но в этот момент одновременно произошли сразу три события. Резкий звук бьющегося стекла, дрогнувшая рука мужчины и выстрел. Что-то больно ударило меня в грудь, и в следующий момент я вдруг поняла, что не могу вдохнуть. Перед глазами стало мутно, но я успела увидеть, как люди в касках и бронежилетах впрыгивают в окно, как сыплются сверкающие осколки, как роняют на пол террориста. И последняя мысль была — успели мальчики? Глава первая. Кто-то бил меня по щекам. «Офигели совсем?» — подумала я, не открывая глаз, но понимая, что дышать могу. «Что это за методы реанимации? Я вообще-то почти герой». И, не глядя, кулаком двинула прямо перед собой. Раздался сдавленный стон, и экзекуция закончилась. Я медленно открыла глаза. «Я в гробу?» Вокруг было темно. Немного света пробивалось из узкого окошка, и я вдруг поняла, что если я и в гробу, то он, во-первых, на колесиках, во-вторых, двухместный. Потому что напротив меня сидела здоровая, толстая, рыхлая какая-то деваха, держась за глаз.
«Что вы деретесь-то?»
— спросила она. «А ты что руки распускаешь?» Сказала я, поразившись тому, что голос не мой обычный, громкий и резкий, а тихий, нежный. Я явно говорить громко не привыкла и как-то слабенько получилось. И девица, похоже, воспрянула, подумав, что раз голос слабенький, то и я слабенькая.
«Так вы не отзывались!» — уже более нагло сказала она. «А скоро постоялый двор, а вы как заснули, так всё и спите. Мне вон начальник стражи сказал вас разбудить».
«Ну и разбудила бы», — сказала я, про себя отмечая странности про стражу.
«Что по щекам-то хлестать? Ты вообще кто такая?»
Девица посмотрела на меня странно.
«Как это кто? Шаня я!»
И как только она это сказала, у меня будто какой-то канал открылся, и в мозг хлынула информация. Имя девицы словно приоткрыло какой-то люк, над которым протекала река, и сейчас воды этой реки заливались мощным потоком прямо мне в мозг. Мелькали какие-то сцены, я ощущала какие-то чувства, эмоции, но мозг отказывался принимать странную информацию. Мне нужно было время, чтобы просто осознать, что это вообще. Почему я уверена, что все эти мысли, чувства, ощущения и знания принадлежат мне? Глаза были полуприкрыты, поэтому я заметила, как сидящая напротив Шаня снова встала и размахнулась, видимо, собираясь снова ударить мне по щеке. Я перехватила ее руку и сжала, поразившись тому, что сила моя вроде бы со мной, и снова раздался стон. Я открыла глаза, продолжая сжимать руку нахальной девки. Девица от боли опустилась на колени, и теперь я смотрела на нее сверху вниз. «Еще раз попытаешься ударить, я тебе руку сломаю. Поняла?» — почти ласково сказала я.
«Да, да!»
— жалобно ответила Шаня.
«Простите, госпожа, простите!»
«Так-то лучше», — сказала я.
«Села на лавку. Быстро!»
Я отпустила ее руку и только тогда обратила внимание на свою. Повертела ее перед лицом. Узкая, тонкая кисть с длинными красивыми пальцами.
«Так, я не поняла. Где моя пухлая ладошка с пальцами-сосисками, на которые только одно кольцо и влезало? Бабушкина?» «Так, а кольцо-то где?»
Я посмотрела на вторую руку. Никаких колец у меня вообще не было, и это было странно, потому что в памяти были эти руки, но украшенные красивыми кольцами и браслетами.
«Попёрли», — подумала я.
«Пока я, значит, тут спала и попёрли»,
и с подозрением посмотрела на деваху.
«А где мои украшения?»
«Ой, госпожа, не пугайте меня», — сказала Шаня. «У вас же все забрали перед тем, как отправить в монастырь».
И как только она сказала про монастырь, тут же словно открылся шкафчик памяти, еще одна полочка. Но прежде чем снова уйти в себя, я строго посмотрела на деваху и сказала:
«Так, я сейчас еще немного подремлю, а ты меня не вздумай руками будить. Как будем подъезжать к постоялому двору, позовешь. Это понятно?»
«Понятно, госпожа», —
сказала Шаня, все еще потирая правую руку. Я попыталась осознать новую информацию. «Похоже, я попала», — подумала я, возблагодарив Бога и свою подругу Ленку, что таскала мне фэнтезийные книжки про попаданок. Вот уж не думала, что со мной это случится. Глава вторая. Ехидный внутренний голос прошептал: «Ну а с кем еще, Оксана Андреевна, это могло случиться? Только с тобой. Ты же вечно в забавные ситуации попадаешь». Это правда. О моем правдолюбии знали все, и из-за этого я иногда попадала в... Но сейчас не об этом. Надо было срочно разбираться с тем, что есть. Итак, я попаданка. Зовут меня Оксана Асфариш. О, надо же. Похоже, как Ксана. Оксана. О, я еще и драконица из довольно древнего, но обедневшего рода, и мне повезло. Я стала Эйлой, наследника императора. Эйлами в этом мире под названием Амараш называли женщин, которые могли раскрыть силу дракона. Да, это был мир драконов. Несмотря на то, что здесь были и люди, к которым относилась сидевшая напротив меня Шаня, власть принадлежала драконам. Оксане повезло. Перед глазами мелькали картинки. Счастливый отец Оксаны, радостно размахивающий каким-то контрактом, мать, обнимающая ее. Странно было осознавать, что теперь это я, тоненькая, небольшого роста, с бледной кожей и бесцветными волосами. Я видела завистливые взгляды сестер. И вдруг увидела его. Красавца. Широкоплечего, высокого, стройного. Я таких мужчин вообще еще не видела никогда, даже на картинках. А нет, вру, как раз на картинках, в тех книжках, которые Ленка приносила, и видела. Это был мой жених, наследник императора, и я помнила ощущение радости и счастья, когда мне об этом сказал отец. И все было хорошо до того момента, как мы с семьей прибыли во дворец на помолвку. Дворец был очень красивый. Из белого камня, с высокими сводами, витражными окнами, симметричными башнями. И внутри дворца все было очень красивое, золотое.
Драконы вообще любили все красивое и золотое. На саму помолвку я была в красивом платье. Бело-голубое, с серебристыми искрами, с нашитыми драгоценными камнями. Такая цветовая гамма даже несколько оттеняла мою бледную кожу, отчего я сама себе казалась еще красивее. Было много приглашенных. Я мало кого знала, потому что у отца не было денег водить нас с сестрами по приемам. Чуть позже ко мне подошла какая-то очень красивая девица. По сравнению со мной она была яркая, я бы даже сказала, по-цыгански яркая. Черные волосы, черные брови, шоколадного цвета глаза, яркие вишневые губы, слегка смуглая кожа. Она представилась как дочь советника императора Латифа Андазар. Девушка мило поздравила меня и пригласила выпить сока. К нам подошел лакей, и мы взяли по небольшому хрустальному стаканчику. Я сделала пару глотков, а потом, через некоторое время, у меня закружилась голова и меня затошнило. Я подумала, что это, вероятно, от волнения, и стала глазами искать мать, но не нашла. Потом кто-то взял меня под руку и сказал: «Сейчас я вам помогу». Я даже не могла вспомнить, мужской голос это был или женский. Перед глазами стало темно, и вскоре я уже ничего не видела, окончательно провалившись в темноту. А утром меня разбудили голоса. Я открыла глаза. Я находилась в какой-то чужой комнате. Рядом со мной, прикрывшись одеялом, лежал обнаженный мужчина. Я повернула голову в другую сторону. Там стояли отец, мать, мой красавец-жених, и они все смотрели на меня. Я тоже посмотрела на себя и с ужасом обнаружила, что я тоже была обнажена. А после начался кошмар. Меня вместе с родителями выкинули из дворца. Дома меня заперли без еды и воды. Вскоре отец пригласил поверенного семьи, магического поверенного, и на камне рода, расположенном в подвале нашего особняка, произнес формулу отречения, отрекшись от меня. У меня больше не было имени, я больше не принадлежала к этому роду. Но и этого им показалось мало. Вскоре за мной приехал возок, на котором вот я еду сейчас вместе с дворовой девкой Шаней в сопровождении монастырской стражи. Да, меня отправили в монастырь Игурас. Там содержали преступниц и иногда туда отправляли провинившихся жен. Но если семья платила, то там можно было жить вполне сносно. Тебе выделялась отдельная келья, и можно было самой выбирать себе занятия на оставшиеся годы. За меня не заплатили. Это означало, что жить я буду в общем неотапливаемом бараке и выполнять самые тяжелые работы. А если учитывать жесткий климат в той части империи, то жить мне оставалось от силы несколько месяцев. Вряд ли даже драконий организм выдержит постоянный холод, недоедание и тяжелый физический труд.
«Госпожа Ахсана!» — услышала я голос Шани.
Я открыла глаза и посмотрела на девушку. «Ну, это точно мне не помощница», — подумала я и решила, что надо бежать. И бежать надо до того момента, как за мной закроются двери монастыря. Глава третья. Я обратила внимание, что мы остановились. Дверцы распахнулись. Первой самостоятельно выскочила Шаня, но и мне никто не подал руки. «Ну да, я теперь преступница», — подумала я, все еще до конца не понимая, что произошло во дворце. «Но ничего, я с этим потом разберусь». Погода была противная. Сверху моросил дождь. Небо было серое, было промозгло и холодно. Конечно, под ногами асфальта не было, там была размытая от дождя грунтовая дорога. Мы остановились возле деревянного строения, окруженного деревянным же забором. «У них тут что, средние века?» — пришла очередная мысль. «Ага», — сказал ехидный внутренний голос. «И удобство на улице». А я подумала, что если начну отвечать внутреннему голосу, то окончательно сойду с ума. Подобрав длинные юбки, чтобы не запачкать, пошла за Шаней, хотя наряд мой красотой не отличался. Видимо, отдали то, что не жалко было, чтобы отправить в монастырь помирать. Шаня шла впереди, бодро перескакивая через лужи. Дверь мне придержала, дождавшись, пока я войду. Внутри дома было сухо и тепло, пахло кислыми щами. Комнату нам выделили с Шаней вдвоем. Там стояла одна узкая кровать. Неожиданно Шаня наглым образом зашла и уселась на кровать. Я встала напротив.
«Ну-ка, встала и села в другое место», — приказала я.
И тут эта наглая девица заявила.
«А куда же я сяду?»
А я подумала, что все-таки, несмотря на мое человеколюбие, руку я ей сломаю. Видимо, что-то отразилось у меня на лице, потому что Шаня медленно встала, прошла по комнате и села на хлипкую табуретку, ютившуюся в углу. Действительно, в этой комнате не было ни кресел, ни стульев.
«Сейчас мы для тебя тюфяк попросим», — сказала я.
«Так они, небось, и денег захотят», — нахмурилась Шаня.
«Захотят — заплатим», — сообщила я.
«Так у вас-то нету!»
— в голосе Шани прозвучало сомнение.
«Так у начальника охраны же есть?» — весело ответила я.
Шаня поджала губы.
«Хватит припираться», — строго сказала я. «Лучше иди позови, кто там на постоялом дворе распоряжается».
Вскоре, предварительно постучавшись, в комнату вошла благообразная женщина лет 60.
«Что желаете?»
Она посмотрела сначала на меня, потом на Шаню, но, видимо, так и не поняла, кто из нас кто.
«Тюфяк желаем», — сказала я.
«Видите, тут одна кровать. Мне служанку положить надо». «Тюфяк на ночь будет стоить еще 2 фартинга», — спокойно сказала женщина.
«Мужчину видели, что с нами приехал?» — спросила я.
«Да», — сказала она.
«Вот он заплатит»,
— уверенно сказала я, и вскоре у нас в комнате был тюфяк.
«Спать будешь здесь», — сказала я.
«Благодарствую, госпожа», — пробормотала Шаня.
А я подумала, что, наверное, будь у нее возможность, она бы сама меня придушила. И за что она меня так не любит? Я покопалась в памяти. Вроде ничего плохого я ей не сделала. Потом подумала, что просто есть такая категория людей, которых хлебом не корми и дай пнуть того, кого все пинают. А последний месяц Ахсану пинали все, кому не лень. Да, повезло так повезло. Вскоре нас позвали ужинать. Мы с Шаней сели за небольшой столик внизу. В комнаты здесь еду не носили, потому что там есть было негде. Ни столов, ни стульев не было. Мы сели за небольшой столик у стены, а наша, вернее, моя охрана, даже не охрана, а надсмотрщики, расположились за большим столом позади нас. Я уже заканчивала есть, когда дверь резко распахнулась. Вошел хорошо одетый мужчина, вслед за ним двое несли еще одного.
«Целители есть?»
— громко спросил он. Я по привычке, я же медик, откликнулась.
«Есть!»
Охрана с удивлением даже есть перестала. Вошедший подозрительно на меня посмотрел.
«Сможете помочь?»
«Ну, почему нет? Давайте попробую», — сказала я. Он кинул что-то, сверкнувшее золотом, на стойку трактирщику, и тот побежал вперед, открыл дверь, расположенную с другой стороны обеденного зала. Мужчину потащили туда.
«Что сидишь, пойдем», — сказал мужчина, явно привыкший повелевать.
Такой у него был вид и голос, что мои надсмотрщики даже не шевельнулись, а Шаня смотрела на меня выпученными глазами. «Ну а мне что? Я встала и пошла. Это я уже потом сообразила, что здесь другой мир, и здесь методы лечения могут быть совсем другие. Но было поздно».